Новая жизнь. Радио для всех.
Радио «Новая жизнь» совместно с национальным проектом усыновления представляет программу «Ты будешь найден». Организаторы и участники проекта убеждены, что чужих детей не бывает. В каждой программе удивительная история Божьего благословения. Каждый понедельник в 8:20 часов по московскому времени в эфире «Радио «Новая жизнь». Повтор программы вы можете прослушать на нашем сайте www.nlradio.net.
Новая жизнь. Радио для всех.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Слово для тебя на радио «Новая жизнь», ток-шоу в прямом эфире. У микрофона Андрей Рябенко, и я представляю моего соведущего Дениса Гостева. Здравствуй, Денис.
Добрый вечер.
Как настроение, как дела?
Хорошее, только чуть похолоднее было бы, жару не люблю.
Да, да, Москва, жара в Москве, конечно, это тяжелое дело.
Тяжело, асфальт горячий, все горячее, да.
Такие каменные джунгли горячие. Ну что, Денис, мы начнем, как всегда, с обсуждения материалов, которые мы публикуем на нашем портале.
Да-да-да.
К сожалению, ну, хочется начать с новости не совсем такой приятной, довольно трагической. Вообще, я на этой неделе уже вторую статью пишу касательно трагедии. И вот сегодня я написал как раз статью вместо своего рыбного четверга, называется «Чужое свое горе». Дело в том, что в родном городе Львове, в одной замечательной христианской организации, называется «Молодежь к Иисусу», обвалился потолок. Во время ремонта обвалился потолок, погибло двое человек, это американский миссионер. По-моему, Дэвид, если это Дэвид, то я его лично знаю. Я в этом помещении был много раз, мы проводили там студенческие встречи, я пользовался там интернетом. И еще молодой парень, 23 года, украинец, выпускник Украинского католического университета. К сожалению, по официальным версиям, по официальной версии, потолок завалился по причине того, что делался ремонт неквалифицированно, то есть была снесена перегородка межкомнатная, и таким образом балка, которая поддерживала верхнюю часть, рухнула, и случилась такая вот неприятная трагедия. И, ну, я не знаю, как это вообще оценивать на самом деле, потому что, ну, в принципе, произошла трагедия по вине людей, и этот ремонт не был согласован, с, как я понимаю, с местными службами городскими, был, то есть проводили его непрофессионалы. И таким образом я вот делаю выводы, как раз сегодня я написал о том, что нам с вами нужно, конечно, неся служение, осознавать всю меру ответственности.
Да,
и перед Богом, важно. И перед другими людьми, да. Потому что мы спасаем, я пишу, не только души людей, но мы должны заботиться и о телах, о жизнях,
да,
людей.
Да.
Поэтому, конечно, с благими намерениями можем делать что-то, да, хочется там, конечно, сделать большой зал в этой квартире. Это квартира, это в центральной части, это возле университета Франкат, ну, ты во Львове был, ты знаешь. Очень замечательное место такое. Я вообще эту организацию заставил в пример. То есть это такая студенческая организация, и там же собирается церковь, Объединенная Методистская Церковь Евангельская. И на самом деле такой оазис, когда студент может прийти в любое время в это помещение. И студенты приходили, они могли готовить себе там прям еду, играли в настольный теннис, пользовались интернетом, общались, там проводились, английский клуб проводился, литературные вечера и богослужения и так далее. И просто такое место, где вот, вот человек может прийти и просто отдохнуть во время пар, или не, вернее, не во время пар, какие-то окна были между парами, студенты приходили. И никто особо там, ну, старался так не нагружать, не навязывать сразу какие-то истины духовные, но в целом люди как-то приобщались, создавалась такая среда. Я даже мечтал о том, чтобы вот в Москве или в каких-то других городах, чтобы были такие подобные центры, где просто было бы такое свободное общение. И поэтому, вот как ты, как, может,
ну,
ты какой-то
центры
дашь?
Такие, конечно, хорошо, когда они существуют, когда есть такие места, где можно так духовно расслабиться. Но я считаю, что мы, нам, христианам, очень часто не хватает ответственности. Мы какие-то вещи смотрим, ну, как-то на какие-то вещи не обращая внимания или действует спустя рукава.
Легкомысленно.
Легкомысленно, да. И это же касается каких-то правил техники безопасности, которые они существуют, их нужно выполнять. И ответственность христианина выполнять эти правила техники безопасности так же, как выполнять какие-то духовные принципы, законы. Потому что человек живет в этом мире, он живет по законам этого мира, я имею в виду вот мира в не в отрицательном смысле, а в смысле вот какие-то государственные, все-таки не глупые люди придумывают эти законы и правила. Поэтому вот это вот наша такая легкомысленность вот в таких вопросах, она наносит, мне кажется, вред и служению, и всему, и вот это пример такой, который это должен для нас быть
предостережением. Потому что на самом деле хочется, конечно, чтобы все было подешевле, чтобы сделать быстрее, лучше,
конечно,
и так далее, кажется,
конечно.
И многие христианские организации, даже церкви, они идут на это, на удешевление. И, соответственно, мы знаем, это и в стране происходит, когда какие-то совершенно старые, используется техника старая. Там, помнишь, как в прошлом году в Болгарии это затонуло, которое совершенно уже... Ну, и часто это присуще тоже христианам. Я думаю, что мы должны в этом плане быть примером, для, в том числе для нехристиан, потому что сегодня уже такие заявления, слышишь комментарии. Ну, конечно, сектанты тоже нарушают закон, по делам им,
да,
вот,
да,
и так далее.
Да. Мы должны быть примером во всем, в том числе и в выполнении тех правил, которые существуют. Тем более, что действительно от этого часто зависит жизнь человеческая.
Ты понимаешь, что делать-то с благими намерениями.
Ну,
все хорошо для Бога, для людей.
Да.
В то же время понимаешь, что не всегда в этом воля Божия. И я тоже хочу сказать, друзья, все мы с вами, хоть и христиане, но мы все с вами также смертные. И смерть может настичь нас в любое время, в самый неподходящий момент. Готовы ли мы встретиться с нашим Творцом, судьей? И насколько мы действительно готовы и духовно? И, ну, это для нас тоже пример, опять-таки, Мементо Мори, помнить о смерти. И я думаю, что наш портал, мы выражаем соболезнования, конечно, тем, родственникам,
конечно,
погибшим и организациям.
Трагедия есть трагедия, тут никуда.
Да, это люди, тем не менее, они, ну, жалко. Да, поэтому давайте, друзья...
Да. Вообще, на самом деле, сегодня у нас такая первая часть передачи, она действительно получается грустная. Но как быть по-другому, если происходит, вот кроме вот такой, я бы назвал, техногенной трагедии, да, вот происходит в мире и в России, и в мире сейчас очень много природных катаклизмов. И самый вот такой известный на сегодняшний день трагедия, которая нашу страну... Вся наша страна знает об этой трагедии, переживает. Это трагедия в Крымске и в Крымском районе, где погибло много людей. Вот, от волны, которая никогда...
Да, это не путал.
Да. Это Краснодарский край,
Кубань.
Город Крымск, да. И в этой трагедии погибло очень много людей. И, конечно, был там и там человеческий фактор, и, может быть, если бы люди вовремя бы сообщили, можно было бы многих жертв избежать. Но, с другой стороны, такого никогда не было. Это была непредвиденная такая ситуация. И только единственное, что мы можем выразить соболезнования тем, кто погиб, и постараться каким-то образом, возможно, помочь тем, кто жив, кто нуждается в восстановлении своего жилья, своего дома, участка, усадьбы. Вот. Да, конечно, это очень печально, но, к сожалению, происходит так. В Штатах, например, противоположная ситуация. Вот мы недавно небольшую заметку опубликовали о том, что весь юг Соединенных Штатов Америки, причем по всему периметру от запада на восток, вся южная часть, 50% территории США сейчас находится под очень сильным...
Находится...
Да, жара. Вот. И температура доходит до 46 градусов. Вот. Те наши 28-29 градусов, даже 30, которые есть в Москве, не сравнятся с этой жарой. И тоже гибнут люди. Вот буквально вот несколько дней назад поступило сообщение, что погибло более 40 человек от теплового удара. Действительно, это очень страшно. вот, и горят леса. И вообще как-то лето в последнее время становится, вот, июль-август месяц становится такой сводкой каких-то трагедий, каких-то природных катаклизмов.
Особенно в нашей стране. Ну, я вот даже писал в понедельник заметку, называется «Лето судов Божьих», вот как будто действительно лето, это период, когда Бог начинает судить землю, и мы понимаем, конечно, что гибнут разные люди, может, среди них есть и праведники, но... Это время, которое какое-то, ну, как-то мы должны готовиться, ну, что ли, страна наша, потому что, ну, ну, как-то оно повторяется, и постоянно мы понимаем, что чего-то недостает нашей стране, чего-то нет, то нет у нас служб, каких-то нет техники, нет того, нет всего, причем в таких регионах, которые, казалось бы, там должна быть априори техника, оповещение, система, и на самом деле, конечно, человеческий фактор, он, конечно, не является, ну, первичным, но, по крайней мере, человеческий фактор увеличивает количество жертв, то есть, если бы службы наши работали лучше, а я думаю, что жертв было намного меньше, если бы людей заранее предупредили, смогли эвакуировать, потому что в других странах это происходит намного быстрее. Но как-то вот на все в нашей стране, опять-таки, спустя рукава, ну, на авось, надеемся, что все пронесет, пройдет.
Я думаю, ну, даже недаром те, кто... в России, да, в России такая популярная пословица: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Да. Действительно, это так. Но еще, на самом деле, надо еще такой фактор учитывать, что на сегодняшний день мы имеем гораздо больше информации, чем имели наши предки. И, возможно, какие-то природные катаклизмы и какие-то ситуации, вот, когда гибли люди, о них просто не знали. Потому что сегодня, если какое-то в мире происходит событие, о нем через буквально считанные минуты уже говорит интернет, уже вся информация, уже выкладываются видеоролики, фотографии. Вот. Поэтому, может быть, отчасти, мы просто больше стали знать того, что происходит, а не то, что стало больше происходить вот каких-то таких событий. Хотя, наверное, все-таки их немножко больше, потому что каждый год смотришь, 2 года назад в Москве за 100 лет наблюдений не было такой жары, да?
Сейчас пожары.
Да, сейчас говорят, что в Сибири тоже за 100 лет наблюдений не было такой жары.
Ну, плюс еще техногенная плотина, помнишь, да, прорвало, потом да, вот да, эта гибель Булгарии вот этой.
Ну, это, ну, это совсем, я просто сейчас именно по природной катастрофе.
Ну, оно все
да.
как-то
ну,
связано.
Ну, да. Ну, и тот же самый, вот это на Кавказе, вот та трагедия, тоже говорят, что это впервые в истории такой сильный дождь. Как-то так вот, действительно, тенденция, ну...
Ну, страна большая у нас, на самом деле.
Устрашающая,
больше,
да.
Больше возможностей для маневров.
Ну, ладно.
Как,
такая
что еще обсудим,
тема,
Денис?
Да.
Есть какие-то еще у нас...
Конечно, да, много-много новостей. Вот, в частности, например, одна, на мой взгляд, такая хорошая новость. В прошлый четверг... Нет, в прошлую среду, 4 июля, во Второй Московской церкви прошел выпускной экзамен Институт духовной музыки, и было выпущено 11 выпускников. Это те люди, которые обучены...
А что это за институт такой? Ты можешь двух слов сказать?
Это, да, вот это выпускники, это люди, которые обучены и могут быть музыкальными руководителями церковных служений. Институт духовной музыки – это учебное заведение, которое...
При христианском центре Логос, да?
Да, которое является частью христианского центра Логос. Его руководитель очень такой известный в христианском мире человек.
В Евангелии. Христианском мире,
ну,
скорее.
В евангельском, я бы даже сказал, не только в евангельском. Вот, Евгений Семенович Гончаренко – это руководитель этого, и этого проекта, да, можно так в общем сказать.
Музыкант, композитор,
Логос,
дирижер.
Да, он же профессор и ректор этого института. И вот сейчас это был 25-й выпуск. То есть уже не одна сотня выпускников, не одна сотня служителей, которые ведут музыкальное служение в разных церквях, и причем не только в России, но и на Украине, и есть и в Австралии, и в Германии, и в США, есть даже, по-моему, один выпускник где-то в Латинской Америке. То есть по всему миру вот этот институт, он сеет добрые семена цена и дает возможность людям приобщаться к высокой духовной культуре, к хорошей музыке, которая сегодня, на самом деле, если честно сказать, очень не хватает.
Ну, вот, смотри, прозвучали произведения Бортнянского, Фетке, Генделя, прозвучала поэзия Боровикского, Пастернака, Бродского, Набокова. То есть, ну,
люди известные.
Просветительская такая
функция
выполняется.
Да. Поэтому для меня это очень такая вот лично приятная новость, и я всегда рад вот услышать такого рода новости. Хотелось бы, чтобы просто таких новостей было побольше и почаще, и таких учебных заведений было побольше, чтобы действительно люди могли приобщаться к прекрасному. Сейчас да, ну что еще?
Повестки дня.
Да много. А, ну вот еще одна тоже трагедия. К сожалению, вот люди ехали в Почаевскую лавру автобусом, паломники из Пскова. Вот, автобус перевернулся и погибло 14 человек. Тоже страшно. Тоже страшно, и действительно, и здесь, ну, скорее всего, человеческий фактор. Вот. Пока расследование идет, мы не можем какие-то делать окончательные выводы. Но вероятность такая, вот не было каких-то видимых причин для того, чтобы эта трагедия произошла. Ну вот так произошло, к сожалению. Вот. И печально, что все чаще, вот, когда происходят какие-то аварии, какие-то катастрофы, говорят о человеческом факторе. Кстати, один интересный факт. Вот знаете, есть такой самолет Ту-134, старый советский самолет. И этот самолет, вот я недавно узнал, он, оказывается, входит в Книгу рекордов Гиннесса, потому что не было ни одной аварии из-за технических неисправностей самолета. Хотя самолетов погибло этого класса не меньше, чем других. Но просто вот исследовали результаты, и всегда всех аварий причиной был человеческий фактор.
Вот. Ну, так вот человек предела человеческому несовершенству.
Да.
Лето на дворе, тем более, усиливает эти все факторы. Человек расслабляется, или еще что-то происходит.
Да, ну вот еще у нас немножко опять вернемся к такому, к хорошему, интересному. У нас так оживает рубрика такая интересная «Израиль глазами паломника». Вот. И мы сейчас стараемся брать интервью людей, которые были в паломнических поездках в Израиле. И делятся своими впечатлениями, причем самыми яркими, что именно им понравилось. Не какие-то стандартные фразы, а именно какие-то яркие впечатления личные. Вот. Это интересная такая у нас подрубрика. Вот она, мы ее завели где-то месяца три назад, и сейчас мы планируем активно развивать, добавлять видео. Так что заходите на наш сайт, смотрите, я думаю, это будет интересно.
Новая жизнь.
Радио для всех.
Ток-шоу «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь» в прямом эфире. Андрей Ребенко у микрофона, и напротив меня сидит Денис Гостев, шеф-редактор портала «Слово для тебя». Мы продолжаем. Дорогие друзья, вы можете нам писать сообщение на наш номер эфирный +7 910 444 668, +7 910 444 668, или оставлять комментарии и приобщаться к нашей дискуссии. А мы начинаем как раз именно дискуссию. И сегодня я предлагаю, Денис, поговорить с тобой на такую тему. В прошлый раз мы говорили о толерантности, но мы говорили в одном только контексте. А сегодня я предлагаю продолжить и говорить о религиозной толерантности. И существует такое понятие известное, как экуменизм. Экуменизм происходит от слова ойкумена, это обитаемый или населенный мир. Это движение к объединению христиан. К объединению христианства в какую-то одну такую религию.
Ты считаешь, это реально?
У меня возникает вообще вопрос, ну я не знаю, сейчас будем об этом говорить. Ну, то есть в Библии сказано, да будет все едино. Библия говорит также один Бог, одна вера, одно крещение. Вследствие исторических, возможно, ошибок христианство постоянно разделялось. Сначала на две церкви, потом на три течения, потом появилось множество всяких подтечений и так далее. Мне кажется, это хорошая идея объединения христианства, потому что вместо того, чтобы мы между собой воевали, причем война бывает иногда прям кровавая, мы знаем историю, да, и всякие крестьянские войны в Германии, и Варфоломейская ночь и так далее, можно список продолжать, и вместо того, чтобы воевать, ссориться, спорить, может лучше объединиться и быть вместе. Как ты относишься к этому? Неужели ты против такой благородной идеи?
Идея благородная, идея чудесная, красивая, замечательная. Да, замечательная, да. Но мне кажется, возражение. Она нереализуемая. А нереализуема она потому, что мы живем в человеческом мире, где миром правят не те принципы, которые были заложены в Евангелии, к сожалению. И люди, каждый стремится тянуть одеяло на себя. Каждая организация считает себя самой правильной, религиозной.
Так с этим нужно бороться, наверное, может, это и плохо, мы должны это преодолевать.
Ну, может быть, до какой-то степени, но мне кажется, что эта проблема непреодолимая. Так же, как невозможно побороть грех на этой земле полностью, так же и невозможно побороть вот эти человеческие...
Но дело в том, что говорят, что сама идея не очень хорошая. Ты к самой идее-то как относишься? Может, понимаешь, мы должны ставить цели, которые заведомо, возможно, превосходят наши возможности, но мы-то все равно, понимаешь, оптимист, мы должны стремиться к лучшему, мы должны верить в какое-то, ну, не светлое будущее, потому что ассоциации плохие, но верить в то, что мы можем преображать мир, как христиане. Почему ты такой у нас пессимистично настроенный человек-то?
Я не пессимистично настроенный человек, я вообще по жизни оптимист.
Да ты что?
Да, но я просто человек, все-таки имеющий жизненный опыт, это раз. А во-вторых, мне кажется, что...
А то люди, которые за коммунизм, не имеют жизненного опыта.
Не случайно происходит именно так вот, что Бог допустил такое разноголосие. Вообще христианство уникально. Уникально тем, что оно не... Ну, в принципе, изначально оно способно подстраиваться под любую культуру. И, например...
То есть оно приспособленческая такая религия, да? Приспособляется.
Она приспособляется, она в какой-то степени... Ну, у нас это сразу приспособленчество,
да,
это,
да.
Это с негативным оттенком слова. Я именно приспособление в позитивном смысле.
А какой это позитивный смысл?
Дело в том, что когда-то святой Августин говорил: в главном – единство, угу. Во второстепенном – свобода, а во всем – любовь.
Да.
Да. Вот если бы мы были просто в главном едины...
Так мы-то в главном не едины, в том-то и проблема.
Здесь хотя бы... понятно. Но вот все равно давай мы так потом вернемся к этому. У нас нету, прежде всего, у нас нет любви для того, чтобы мы могли, очень часто не хватает любви для того, чтобы мы были во второстепенном, была свобода.
Так часто как раз в мелочах мы, бывает, расходимся.
Ну да. Ну так, и такой момент. Христианство уникально тем, что оно, приходя в другую культуру, оно не меняет эту культуру вот полностью. А оно в ней...
Преображает. Может.
Преображает ее, да.
И происходит, например, взаимопроникновение.
Например, приходя в туземское племя, да, христианство... Да, оно полностью не изменяет их стиль жизни, быт, вот... До какой-то степени изменяет, но не ставит целью. А главное – это вера, вера во Христа. Вот. А как человек будет исповедовать эту веру, это уже все-таки вторично. И таким образом христианство доступно любому народу, любой этнической группе, любой
расе.
Может,
ты считаешь, что вот это вообще движение за объединение, оно, в принципе, не нужно, эта идея? Она, в принципе, ущербна, как ты считаешь?
Я бы не сказал, что она ущербна. И, может быть, в принципе, стремление к единству – это неплохо. Вот. Вопрос в том, что мне кажется, что оно в полном смысле нереализуемо, но это не значит, что нужно к этому стремиться. Вот. И, но при этом нужно стремиться к главному, и чтобы не перейти в к догматизации второстепенного. У нас очень проблема в церквях то, что мы, ну, в целом христиане, да, ну, основные, да, направления протестантизма, основные, ну, католицизм, православие, все-таки основы веры одинаковые. Мы верим в единого Бога, мы верим в Христа Спасителя, мы верим в триединого Бога, да?
Но то есть фактически символ веры принимаем.
Символ веры у нас один. То есть фактически в основах веры мы едины, а вот во второстепенном мы начинаем разбегаться.
Причем так жестко разбегаться.
Причем жестко разбегаться, да.
Готовы друг другу глотки рвать.
Да. Но в то же время, например, для России, может быть, для, для русского такого мистического склада ума, может быть, форма православия, для многих она ближе, чем, допустим, форма протестантизма, которая может быть на сегодняшний день ближе к европейским, вот, к, к американскому стилю жизни. Нет, да?
Давай немножко сузим тематику.
Хорошо,
дело в том, что есть понятие, ну, два понятия коммунизма. Есть так называемый большой коммунизм и малый коммунизм. Что такое большой коммунизм? Большой коммунизм – это действительно стремление объединить христиан организационно в большую такую квазирелигию, как христианство, да? Не знаю, как оно будет называться.
Ну, понятно, понятно.
На основе,
да,
чего это будет объединение? Mm-hmm. То есть это объединение такое литургическое, если угодно, евхаристическое. То есть это будет единая такая организационная структура. Но есть понятие малого коммунизма. Это коммунизм... То есть мы пытаемся просто сотрудничать. Это такое коммунизм сотрудничества. Мы не проводим совместных богослужений, мы не пытаемся объединиться как-то. Мы просто сотрудничаем, мы общаемся, у нас есть диалог, дискуссия, мы пытаемся обогащаться, взаимообогащаться опытом, делиться опытом и в то же время объединяться с другими конфессиями против каких-то внешних факторов, да, то есть сегодня идет, ну, мы живем в эпоху секуляризации, и мы боремся против этого, потому что каждая отдельная конфессия, она не имеет такого веса в обществе, а вместе мы можем бороться против каких-то тенденций современных трендов, то, что называется, то есть против того, что мы говорили в прошлый раз, против гомосексуализма, против абортов и так далее, я смотрю, что христиане, они в этом смысле объединяются, или какая-то общая социальная работа, то есть помощь бедным, разные благотворительные организации, фонды, вот такая. Ну, наверное, первое понимание коммунизма, больше коммунизма, наверное, все-таки я считаю, что утопично и, в принципе, не нужно, потому что происходит это усреднение христианина, да, как вот этот процесс глобализации, что мы усредняем человека, унифицируется человек и теряет какие-то свои качества, и теряется идентичность.
Христианство, по сути, оно не унифицировалось.
Да,
никогда.
То есть, и таким образом просто каждая конфессия потеряет свою идентичность, и непонятно, на основе чего будем объединяться, на основе какой идеи. А кто будет, понимаешь, что сильный поглощает слабого. Когда происходит слияние двух компаний, понятное дело, что сильная компания перебирает под себя слабую, и директор той компании становится генеральным директором, тут заместителем и так далее. Поэтому идея утопична. А вот второе понимание коммунизма, как ты относишься к этому?
Мне кажется, второе как раз оно реальное, реализуемое. И вот это
мы говорим
как раз
только о реальности. Это ты считаешь полезно или, может, не нужно?
Это реализуемо и полезно. Я думаю, что я изначально сказал, что в принципе вот объединение это хорошо. Но первый вариант, он нереализуем. Вот, и нереализуем, и ну, не нужен, да, может быть, вот то, что мы уже обсудили. А второй вариант, он реализуем и нужен.
А что? Почему нужен? Что в этом хорошего-то? Может, мы опять-таки терять будем свое лицо, там, общаясь с православными или общаясь с какими-то неопятидесятниками, скажем, ну, как бы, или с баптистами. Ну, каждая конфессия, она боится потерять свою идентичность, свое лицо, понимаешь?
Ну, здесь как раз то, где и в чем можно потерять свое лицо, здесь ограничено. Вот. Но, например, вот даже та же самая помощь в каких-то катастрофах, если церкви объединятся, помогая тем или иным людям, во-первых...
Ну, это понятно, но мы все-таки более говорим о таком общении, все-таки Ну, понятное дело, что катастрофа – это хорошо, когда объединяется, это, ну, сомнений нет в этом, конечно.
Но ты мы как раз сказала.
Какие-то совместные, ну, скорее, такие проекты, где уже происходит более глубокое все-таки общение, то есть все-таки какое-то взаимопроникновение происходит. Потому что есть христиане, которые говорят о том, что, ну, какая-то ортодоксальная часть каждой из конфессий, и говорят, что нет, мы против коммунизма. Ну, есть такие лозунги в православии,
ну, понятно,
и в баптизме.
Понятно.
Мы против любых форм коммунизма, потому что, какое, что у нас общего с еретиками, а потому что мы-то самые правильные, понимаешь
ну,
ли?
Ну, вот тут вопрос, если, конечно, церковь или какое-то направление в христианстве считает еретиками своих соседей, так скажем, то, конечно, в данном случае ну, и такое сотрудничество маловозможно. Вот. Но если церкви...
Ты говоришь все время о возможности. Я говорю о том, я сейчас вопрос задаю, а может они правы, те люди, которые говорят, что у нас общего,
нет,
зачем оно нам надо? Потому что это люди, которые верят не
хорошо,
так, как мы.
Хорошо. Какова задача церкви?
Церкви?
Да.
Какой вопрос глобальный. Но церковь – это невеста Христа, и основная задача – это собирать людей и интегрировать верующих.
А то, что люди видят, когда что между христианами происходят конфликты, что каждый свое, каждый по-своему.
Так можно просто не конфликтовать, просто не сотрудничать и друга не замечать, как вариант.
Дело в том, что так не бывает, чтобы совсем друг друга не замечать. Потому что человек приходит и спрашивает, вот а как вы относитесь вот к тем-то, тем-то, тем-то? И ему обязательно ответят. И если вот такое отсутствие общения, это уже негатив, и уже они, ну, вряд ли это будет положительный отзыв и отклик. А скорее всего он будет, даже если таким нейтральным, то все равно с налетом минуса больше. Поэтому я думаю, что нужно вот такое объединение, сотрудничество. Нужно в главном единство, чтобы все-таки было.
А есть примеры,
между христианами.
Примеры вот позитивный пример такого сотрудничества?
Есть. Есть вот в России. В некоторых городах, вот, к примеру, я знаю, в Тамбове очень хорошо сотрудничают между собой баптисты-пятидесятники в социальном служении. Причем они регулярно собираются на совместные встречи. Вот, и местная власть их воспринимает более адекватно, потому что она видит, что это не просто какая-то маленькая кучка людей, которые собираются где-то на квартире, а это много церквей, много организаций, которые ставят одну цель. А цель положительная, там, например, борьба с наркотиками или социальная помощь, поддержка. Это работает.
Ну, я приведу пример. Я вот церковь посещаю в Москве. Ну, это церковь евангельских христиан-баптистов. И это церковь, которая активно сотрудничает совершенно с разными конфессиями, начиная, например, от пятидесятников. Ну, скорее такое общение какое-то происходит, потому что там образовательный такой есть проект. И в то же время с православными. То есть мы ездили в гости в один подмосковный храм, присутствовали на оглашении, там перед крещением происходит такая катехизация, потом вместе трапезничали, и они приехали в гости, проводили у нас такую тоже встречу, совместный был такой концерт. То есть, и никто не чувствует какую-то ущербность, что, мол, там православные сильные, а мы такие слабые, или наоборот, кто-то кого-то поглощает. Им интересен наш опыт, важен, потому что у нас у протестантов хороший опыт такой вот социальной работы, общения, такого проведения молодежных разных встреч. А нам интересно с ними общаться, потому что понимаем, что все-таки это наша культура, мы живем в стране, да, в России, и мы хотим понимать, чем живет страна, во что верит. И соответственно,
здесь
они
еще...
какие-то, они избавляются от каких-то стереотипов относительно нас, и мы избавляемся от стереотипов относительно их.
Да.
В то же время с католиками даже недавно стали общаться, один приходил падре, причем во время служения он вышел, хороший такой, сказал, ну, даже не проповедь, а вот очень тоже о единстве, вот такой вот прям, он такой с юмором, знаешь, такой улыбчивый молодой парень. И я просто смотрю, что на всех фронтах происходит общение, и всем от этого только лучше. То есть никто, ничего, не происходит какого-то, негативного в этом эффекта.
Ну
в том
да,
смысле.
Да. На самом деле, нам в России нужно учиться преодолевать стереотипы.
Да.
Мы вообще здесь очень, особенно вот в духовных вопросах, россияне очень подвержены стереотипам. И вот это восприятие инакомыслия как духовное инакомыслие как сектантство, а сектантство имеет четко отрицательную коннотацию, отрицательный смысл. Поэтому, когда вот начинается такое общение, это происходит, ну, я бы сказал так, ну, легализация для людей, что это нормальные люди, с ними тоже можно общаться. Mm-hmm. Это тоже люди, которых поддерживает власть, вот, которая говорит, да, вот эти люди делают правильно. А то у нас-то происходит часто наоборот.
Ты за религиозную толерантность, я так понимаю.
Да.
Вот к этому
да,
все ведем.
Конечно.
Просто, дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что вообще в нашей стране получается, что само слово «экуменизм» имеет часто негативные коннотации, что экуменизм – это что-то такое вот… Тем более в наше время коммунизм еще понимается более широко. Не только христиан объединять давай, а давайте объединяться с другими религиями. Ну, Всемирный совет церквей, например, общается активно уже и с буддистами, и с мусульманами. То есть, ну, действительно происходит какой-то...
Но
и,
особенно...
и часто это выдается за подлинный коммунизм. На самом деле это никакой не коммунизм.
Еще страх перед коммунизмом происходит тогда, когда люди видят то, что происходит в некоторых странах на Западе, когда начинают вливание, да, то, что мы говорили в прошлый раз, и венчание однополых браков и становится нормальным, естественным, и когда уже священнослужители бывают, ну, скажем так, гомосексуального направления.
Вот опять границы, вопрос границ.
Да,
но
да,
не нужно бояться инакомыслия, инакомыслящих, в том числе верящих,
да,
немножко по-другому.
Да. Но мне кажется, что в данном случае нужно очень четко, где главное, в том, в чем должно быть единство, а где второстепенное. И чтобы вот не воспринять второстепенным главное,
ну
вот,
да,
вот расставить все
проблема
по полочкам. Да.
Вы слушаете «Радио Новой Жизни».
Слово для тебя на радио «Новая жизнь». Продолжаем в прямом эфире. Андрей Ребенко у микрофона, Денис Гостев, шеф-редактор портала «Слово для тебя». Напротив меня сидит. И мы продолжаем общаться. И тема у нас, ну, рубрика «Музеи». И продолжаем говорить, насколько я понимаю, о картинах, о живописи.
Да,
и ты,
да,
интересно,
да,
что-то
да,
сегодня
да,
поведаешь.
Да, вы знаете, в прошлый раз, возможно, вы уже слышали нашу прошлую передачу, когда мы говорили об одной картине, ну, одной из самых известных, наверное, картин Третьяковской галереи «Явление Христа народу». Сегодня я бы хотел, чтобы мы с вами, ну, поразмышляли о двух картинах. Конечно, обсуждать по радио картины может кому-то показаться странным, но, с другой стороны, те сюжеты, которые изображены, они, ну, достаточно известны. И если мы вам в нескольких словах их опишем, то, возможно, вы вспомните, вы где-то видели эти сюжеты. С другой стороны, для вас, уважаемые слушатели, это может быть стимулом для того, чтобы сходить в Третьяковскую галерею и посмотреть
вживую. Если вы живете в Москве, конечно.
Да, или же зайти на сайт музея и там тоже посмотреть эти картины.
Сейчас,
это
да,
тоже
в
возможно.
В поисковике можно,
да,
все найти, конечно.
Да. Ну что, знаете, так есть одно событие, которое происходило в Евангелии. Ну, я думаю, что это, ну, такой эмоциональный апофеоз вообще служения Иисуса Христа. Та точка, когда Христос, ну, принял окончательное решение о том, чтобы идти на Голгофу. Это решение далось ему тяжело, потому что он знал, что его ждет, он знал, что он будет казнен самой страшной казнью, причем это казнь, которой казнили преступников и разбойников. И вот молитва в Гефсимании – это, вот знаете, как есть такое понятие «точка невозврата». Это та точка, когда нужно было окончательно сказать «да» или «нет». И вот Христос говорит «да». Но мы видим, насколько это... И мы, когда читаем Евангелие, мы видим, насколько это тяжело ему давалось. Вот. И вообще, изобразительное искусство само по себе, оно очень хорошо дополняет Евангелие, и долгое время изобразительное искусство доносило евангельские истины, когда не было возможности читать, когда люди были в основном безграмотные, неграмотные точнее, а также книги стоили дорого, и даже если они были грамотными, то иметь Библию у себя – это означало иметь хороший достаток. Поэтому картины очень часто играли роль Евангелия, роль вот это донесение евангельской истины.
Ну, это умозрение в красках.
Да.
Ну, давай ближе
и
к картинам.
Здесь, да, две картины.
Да, что за картины?
Две картины, которые одна называется...
Понимаю, да. События в Гефсиманском саду. Да.
Да, одна картина Николая Николаевича Ге, такой художник, который написан в 1869 году.
1869
году, называется «В Гефсиманском саду». И картина Василия Григорьевича Перова «Христос в Гефсиманском саду», написана в 1878 году, то есть 9 лет разница между этими картинами. Они описывают то же самое событие, но описывают с разных сторон. И описывают, причем каждое описание имеет, ну, я бы так сказал, право на жизнь, и оно раскрывает, ну, как бы свою сторону, одну из сторон, вот, одно из представлений, как это могло происходить, и дает возможность понять, прочувствовать и увидеть те эмоции, которые испытывал Христос.
Скажи,
те чувства.
А они друг друга знали? Они жили в одно время, насколько я понимаю.
Да, 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 конечно, они знали друг друга. Вот, но, насколько я знаю, они, ну, не были вот так, чтобы друзьями. Вот. Ну, конечно, знали, они жили в одну эпоху, поэтому художников было не так много. Вот, поэтому, конечно, конечно, знали друг друга.
А тебе какое прочтение ближе?
Ой, мне, честно скажу, вот давайте так. Сначала мы немножко расскажем о этих картинах, а потом я скажу, какое ближе. Одна из картин — Христос изображен лежащий ничком на земле, распластавшись, и руки выдаются вперед, да? Вот. А второе изображение — Христос стоит на коленях и смотрит, ну, смотрит вперед и таким образом вот молится с открытыми глазами. Вот. И по выражению лица можно прочитать те эмоции, которые испытывал Христос. Ну, первая картина, она интересна тем, что на ней не изображено лицо Христа. Вот. И в данном случае здесь представлено эмоциональное напряжение самой фигуры Христа. И вот эта фигура, когда ты на нее смотришь, ты понимаешь, насколько человек, который изображен, то есть Христос, страдает, и насколько ему тяжело вот принять это решение, насколько он весь вот это принятие решения, каждый миллиметр его физического тела это прочувствует. Так же, как вот когда Христос у него описывает Евангелие, у него был кровавый пот. То есть неестественные физические явления начинали происходить, потому что он, это было напряжение просто невозможное. И вот эта картина, она показывает то огромное напряжение, которое испытывал Христос.
Это картина Перова, правильно?
Картина Перова, да.
С другой стороны, у нас Николаем Ге?
С другой стороны, Николай Ге, он изображает Христа, и в этом, в его изображении главное лицо Христа. И это лицо, которое нужно, ну, можно разглядывать и рассматривать вот то, как оно прописано, очень долго. И опять же, через вот этот взгляд, через выражение лица можно прочувствовать и понять, насколько человек вот Христу, опять же, тяжело принимать
тут
это
меньше,
решение.
Меньше эмоций явно, да, какое-то такое лицо в каком-то таком вот глубокой задумчивости,
Да.
И
да.
Какое-то смирение, мне кажется, чувствуется. Вот, Христос смиряется.
Да, но, да,
возможно,
да.
Возможно, вот понимаешь, здесь... я не знаю, возможно, Ге описывает уже более какой-то, ну, это же как бы не был процесс пятиминутный, да? Может, какой-то вот момент уже какого-то принятия решения. Ты как не думаешь, что все-таки эпизоды немножко могут быть разные?
Да, возможно, именно так. Возможно, именно
или
так,
наоборот, что... какое-то начало, Христос только вот еще приступает к этой молитве.
На мой взгляд, эти две картины, они очень дополняют друг друга. Угу. И вот, вот это видение двух художников, оно...
не противоречит друг
не
другу.
Не противоречит, а дополняет друг друга. Просто если взять, например, картину Ге, это картина портретной живописи, да, вот если так, угу. Искусствоведческими терминами, то картина Перова, она относится к жанровой живописи, то есть именно описывает не
действие.
Здесь, да, описывает действие. Вот действие этой молитвы, которая происходит.
Динамику.
Динамику.
Какую-то перспектива.
Да, да, да. И ощущается динамика, ощущается вот то, что в этот момент, в эту секунду вот происходит. Ну, на самом деле, вот я когда смотрю на эту картину, у меня вот... когда я вдумываюсь в то, что на ней изображено, у меня пробегают мурашки по телу. Я начинаю чувствовать, вот эта энергетика, она мне передается.
Угу. Вот. А что касается второй картины?
Что касается второй картины, скорее... я вижу то смирение, то страдание, но...
Молчаливое страдание.
Молчаливое какое-то. Страдание, да, Иисуса Христа перед принятием вот этого решения.
Так какая картина тебе ближе? Какой жанр?
Ну, мне ближе первая картина, то есть в нашем вот списке, это картина Перова, хотя картина Ге, она тоже очень, очень сильная. Я бы советовал обе эти картины посмотреть.
Только жаль, конечно, вживую.
Да, да, конечно.
Они обе в Третьяковской галерее находятся.
Они находятся обе в Третьяковской галерее, они находятся недалеко друг от друга, по-моему, в соседних залах. Вот, и можно просто посмотреть одну картину, вторую. Они небольшие по размеру, это не явление Христа народу, которая угу. несколько метров в ширину и в высоту. Но эти картины действительно не сильны. Вот, и их нужно читать. Угу. Вот. На самом деле, на нашем сайте есть статья, вот я не так давно опубликовал об этих двух картинах. Если вам будет интересно, вы можете подробнее почитать.
А как найти
здесь,
эту статью?
Здесь символика. Я думаю, что мы ее просто сейчас
обновим
да.
Поставим наверху.
Да. Вот, она будет, ну, на первой странице нашего сайта. Вот. А так вы можете, набрав одну из фамилий этих художников в нашем поиске, вы можете найти ее сразу. Набрав, например, фамилию Перов, она, вот я сегодня смотрел.
Ну, я так
смотрел,
и сделал, сейчас в Яндексе
да,
прям набрал.
Она первая в списке стоит.
Гефсимания, там, да. И все, и обе картины прям
да.
на экране
да, да,
компьютера.
Да, да, да.
Ну,
а
не
нашу
то...
статью, чтобы найти вот на нашем сайте, тоже в поиске набираете Перов, и вас она
ну,
тоже
если
будет.
Ее повесить сейчас наверху.
Ну, а если вы будете слушать через неделю, она уже не будет на первой странице, поэтому зайдите на наш сайт, воспользуйтесь поисками, вы сразу найдете эту статью, и вы сможете подробнее узнать об этих картинах. Но еще раз хочу сказать, знаете, такая есть пословица, лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать.
Чем
с детства.
Да, поэтому приходите в Третьяковскую галерею и посмотрите.
И приезжайте из далеких,
да.
отдаленных мест в Москву. И...
Кстати, интересная такая тенденция. Очень многие люди, которые всю жизнь живут в Москве,
не
они
бывали.
Не
многие.
Бывали в Третьяковской галерее, а те люди, которые живут далеко от Москвы, бывали и не раз.
Ну, я вот был 6 лет назад, проезжая в Москву, посетил Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, сейчас живу уже 2 года и как-то вот все уже позабывал, поэтому я не помню этих картин, и это такой стимул, это твои рассказы, пойти и посмотреть.
Да.
Я думаю, что, дорогие радиослушатели, это хорошая возможность. Живя в Москве, мне кажется, просто грех не посещать музеи, особенно картинные галереи.
Ну да, но, к сожалению, наше время подошло к концу. Вот, сегодня мы были вместе. На следующий четверг Андрей здесь будет уже без меня.
Да, Денис Гостев, наш редактор, убывает в отпуск, в далекое путешествие в Геленджик аж.
Да,
это наши
да. Кстати,
южные
новости
земли.
О Геленджике, поэтому сейчас особенно как-то тревожили меня.
Ну
еще
ничего,
по личным
мы пригласим кого-то сюда, в этот наш эфир, будем общаться. Кого мы не скажем, просто следите за анонсами
в нашем
портале.
В августе будет другая ситуация. Не будет Андрея. Вот. Ну, да. Но об этом мы, может, поговорим попозже. Спасибо большое за внимание.
Всего доброго, до следующего четверга. До свидания.